Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Редактор программы Андрей Бабицкий, у микрофона Александр Касаткин, за режиссерским пультом Наталья Пахомова. Слушайте в течение следующего часа. В Чечне ввели дресс-код для чиновников. В Кабардино-Балкарии мстят родственникам боевиков. В Грозном побывали эмиссары из Эмиратов. Евгений Гришковец о Грузии и Михаиле Саакашвили. Новые предложения американских экспертов по старым грузинским конфликтам. Скандал вокруг частного минарета в Северной Осетии. Странный микс из национальных традиций, шариатских норм, все в большей степени проникает в общественное устройство Чеченской Республики, благодаря решениям его руководства, как отмечалось не раз, прямо противоречащим законам светского государства. Ситуацию с мусульманско-вайнахским дресс-кодом, который был введен в Чечне в приказном порядке, анализирует член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Вероятно, все остальные проблемы в республике уже решены. Или же это судьбоносное предписание чудесным образом позволит их решить. Отметим особо, распоряжение было подписано еще 25 января, на следующий день после теракта в Домодедово. Насаждаемая с 2007 года в Чечне внешняя обрядность имеет мало отношения к традициям. Ведь, кроме всего прочего, одна из главных традиций здесь – невозможность внешнего вмешательства в повседневную жизнь семьи. Старший мужчина в семье еще может указать женщинам, как одеваться, и то вопрос, что женщина решит. С российским законодательством, а тем более с нормами прав человека, этот служебный вайнахский дресс-код не сочетается никак. Еще 3 года назад, весной 2008-го, за открыто в передаче «Исламская эволюция» канала РЕН-ТВ высказанное недовольство требованием обязательного ношения платков и прочей внешней показной обрядностью, была изгнана с поста председателя общественного совета Грозного Наталья Истемирова. Вряд ли мы теперь услышим чье-то открытое недовольство. И сообщения о людях, похищенных силовиками ночью 7 февраля на бульваре Дудаева в Грозном, сайт «Кавказский узел» дает, не называя имен свидетелей. Гонец, приносящий дурные вести, знает свое место. Поэтому все новости, кроме хороших и отличных, идут петитом где-то на последней полосе. И про то, как восстанавливающие республику работники Треста спецстрой вновь готовятся бастовать. Им опять по несколько месяцев задерживают зарплату. Наверное, одеты не по форме. И про то, что с 9 февраля пассажирские поезда не ходят через умиротворенную и приодетую Чечню по ночам. Все то, что не укладывается в традиционный позитивный информационный дресс-код, под лозунгом «Только хорошие новости».
Рассказывал член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Тему продолжает эксперт организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко.
Напоминая о необходимости неукоснительного исполнения поручения главы Чечни Рамзана Кадырова, вице-премьер детально описывает форму одежды. Для мужчин это костюм и галстук, для женщин соответствующий головной убор, платье, юбки ниже колена и рукав 3/4 длины руки. А по пятницам, особым для мусульман дням, мужчины должны являться на работу в традиционной мусульманской одежде. Навязывать определенную форму одежды нынешние чеченские власти начали почти сразу после того, как Рамзан Кадыров стал президентом. Уже в 2007 году мне лишь иногда и со скандалом удавалось пройти в Чеченский госуниверситет или Республиканский дом печати без платка. На входе висело объявление, что все женщины обязаны носить платок, а под объявлением стоял человек с автоматом, с которым приходилось скандалить. Потом уже и скандалы помогать перестали. А в платках обязали ходить еще и школьниц. Как-то в одной из городских школ накануне приезда в республику комиссара по правам человека Совета Европы Томаса Хаммерперка собрали всех учеников и объяснили им, что на завтра все девочки должны быть в платочках, так как комиссар может заглянуть. Тот и европейский правозащитник обрадовался бы. На входе во вновь открывшуюся мечеть в центре города тоже появился развалившийся на коврах автоматчик. Указывал женщинам на выбившиеся из-под платка пряди, а еще несколько его коллег дежурили в округе и старались не подпускать ближе, чем на 100 метров простоволосых женщин. Требования властей не только противоречат российскому законодательству, но и самим чеченским обычаям, на которые власти ссылаются. Действительно, в Чечне было принято, чтобы женщина носила платок. Но времена постепенно менялись, и традиция эта сохранилась большей частью в селах. Аналогичные требования о внешнем облике женщин уже выдвигались в Чечне радикальными исламистами в период между 2 войнами. Отец Рамзана Кадырова, Ахмат, перешел на сторону Москвы во Второй войне, как раз-таки выступая против этих исламистов. Летом прошлого года на улицах Грозного молодые мужчины в форме начали окружать девушек, хватать их за руки, за непокрытые волосы. Потом молодые мужчины в форме, проезжая по городу на машинах, начали обстреливать из пейнтбольных ружей недостаточно скромно, на их взгляд, выглядящих женщин. Шарики краски не убивают, но одна девушка лишилась глаза. А синяки и шок остальных, того, что никто вокруг не решается за тебя вступиться, многих заставили пересмотреть свои взгляды. Девушек старались больше не отпускать с непокрытой головой. Рамзан Кадыров тогда в интервью сказал, что не знает, кто обстреливает женщин. Но если бы знал, то поблагодарил бы. В свете всего этого нынешнее письмо не кажется уже чем-то необычным. Но прежде о таких распоряжениях только говорили. Теперь же появилось и письменное подтверждение того, что это были не просто пожелания властей о том, в чем должны ходить граждане многонационального светского государства.
Рассказывал эксперт организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко. Зачем в Чечню прилетали эмиссары из Объединенных Арабских Эмиратов? Симпатии к арабскому миру – давнишний и устойчивый тренд чеченского общества. Впервые после развала СССР у Чечни появляется возможность выбрать себе определенные внешнеполитические ориентиры. О том, куда движется республика, в материале писателя Германа Садулаева из Санкт-Петербурга.
Гости прилетели прямо в Грозный, видимо, без транзита через Москву. Аэропорт-то теперь международный. Собственно, ради этого и повышали статус аэропорта, ради гостей из арабо-турецкого мира, особенно из Эмиратов. Сообщают, что приехали директор департамента экономических отношений МИДа Эмиратов Жасим Аль-Киссими, а еще директор какого-то, наверное, очень важного холдинга с очень длинным именем. В имени директора холдинга слово «Махмуд» повторяется 3 раза, а еще 1 раз слово «Мохаммед». И другие важные чиновники и бизнесмены. Наследный принц сам не приехал, но передавал привет своему чеченскому коллеге. Гостям представили инвестиционные проекты, много инвестиционных проектов. И гостям они понравились. Денег пока не привезли, но сотрудничество будут развивать. Ну что я могу сказать? Мечты сбываются. За границей нам поможет. Шефство над сельхозпредприятиями и сбор диких груш тоже, конечно, забывать не будем. Но основная надежда экономики Чеченской Республики – это объединенные арабские инвестиции. Надо сказать, что в Чечне давно, еще с советских времен, было распространено некоторое преклонение перед государством Объединенные Арабские Эмираты. Это идеальный образец, рай на земле, совершенство, цель недостижимая, но стремиться надо именно к ней. Об Эмиратах все, и сепаратисты, и федералисты, всегда говорили и говорят с восхищением и придыханием. Съездить в Эмираты – это вау. Вести бизнес с Эмиратами – это мега-респект. А девушки, конечно, мечтают выйти замуж в Эмираты. Если не за шейха, то хотя бы за простого эмиратского миллионера. То есть вот именно Эмираты для Чечни всегда были всем и вся. Думаю, причинами, по которым именно Эмираты выделены в сознании чеченцев из всего остального арабского мира, являются материальное благополучие, религиозное благочестие и маленький размер государства. То есть вроде очень похоже на Чечню. Если в Чечне районы переименовать в Эмираты, везде найти нефть, ну или золото, и передать власть наследному принцу, то может и получится. Объединенные Чеченские Эмираты – страна богатства и благополучия. Это такой устойчивый миф. О нем долдонили еще дудаевские пропагандисты. Но вот мечты сбываются. Инвесторы приехали и собираются инвестировать. Чечня не стала Эмиратами, но Эмираты сами прилетели в Чечню и обещают поделиться своим богатством. Как говорится, дал муко, дай-то Бог. С точки зрения геополитики, мы видим очередное подтверждение тому, какую ориентацию выбирает Чеченская Республика. На юг, в арабский мир, на юго-запад, в арабо-турецкий мир. Как и следовало ожидать. С арабским миром Чечню связывает общая религия, схожая новая культура, оппозиция к западному миру. К арабскому миру Чечню влечет преклонение и восхищение перед Эмиратами. И несомненно, что цивилизация арабского мира – это нечто совсем иное, чем постсоветская цивилизация России. Существование и развитие Чеченской Республики сейчас происходит в рамках России и по законам постсоветского пространства. А хочется, видимо, другого, чего-то большого и светлого. или маленького, но богатого, как Эмираты. Герман Садулаев, специально для «Кавказского часа», город Петербург.
«Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». В Кабардино-Балкарии участились случаи кровной мести в отношении боевиков исламского подполья и расправы над их семьями со стороны родственников убитых исламистами людей. Может ли встречный террор стать долговременной и массовой тенденцией? Идет ли речь о единичных случаях или есть основания говорить об организованном антиисламистском движении? С этими вопросами наш корреспондент из Черкесска Мурат Гукимухов обратился к экспертам.
На этой неделе житель аула Баксаненок Аслан Сидаков был арестован за убийство молодого салафита Гудова, которого он считал причастным к убийству своего 27-летнего сына Азриталия, сотрудника Верховного суда Кабардино-Балкарии. О своем намерении воспользоваться правом кровной мести отец заявил на похоронах сына в октябре прошлого года, вспоминает черкесский общественник Аслан Бишто.
Еще тогда на похоронах сына отец говорил, что они у него отняли жизнь, и он ответит тем же.
В другом кабардинском селении Исламей брат бизнесмена Сафудина Хашукаева, убитого боевиками за отказ платить дань, избил отца убийцы во дворе его собственного дома. После расправы Хашукаев заявил отцу боевика, что оставляет ему жизнь лишь потому, что он старик. Известно, что боевик после этого позвонил Хашукаеву и пообещал нанести встречный визит. Примечательно, что никто из мстителей не пытался скрыться. Насилие носило демонстративный характер. Подобные поступки в местной традиции считаются правомерными и воспринимаются в обществе как пример для подражания. Недавно в центре Нальчика был убит 42-летний Ибрагим Трамов. Он подозревался правоохранительными органами в причастности к убийствам милиционеров. Силовики заявили, что не имеют отношения к его смерти, а убийство, по их предположениям, совершили черные ястребы. Это еще один февральский тренд. Светская террористическая организация, заявившая, что уничтожит всех боевиков и, если понадобится, их семьи. Если ранее во внесудебных расправах подозревали силовые структуры, то теперь в республике активизируется население, окончательно разуверившееся в способности государства обеспечить его безопасность или законное возмездие убийцам своих близких. На фоне этих событий, вероятно, и вспомнили обычай кровной мести. На северо-западном Кавказе не существовало ранее глубоких исламских традиций. Здешнему, по сути, светскому государству, в принципе, непонятна идеология салафитов. Оно видит за ним лишь попытку ограничить свободу людей ради набора ритуальных действий. Салафиты отрицают традиционные устои, к которым трепетно относится общество. Например, пиетет перед родителями, сакральность родственных отношений. В недавнем прошлом лидер исламского подполья Анзор Астемиров не допускал давления на общество и убийства рядовых милиционеров. Ситуация изменилась после подавления мятежа салафитов в Нальчике в 2005 году, а затем и убийства их лидера Анзора Астемирова. На смену убитым пришли качественно новые люди, которые более не обременяют себя общественным мнением. Кроме того, обозначилась еще одна линия конфликта. Исламское подполье обложило бизнес закятом, налогом на нужды джихада. Бизнесменов, отказывающихся платить налог, убивают. Вкупе с запретом на торговлю алкоголем, сожжение магазинов, торгующим греховными зельем. Все это не могло не вызвать враждебного отношения населения к подполью. Эксперт из Дагестана Руслан Курбанов считает этот конфликт неизбежным. Он уже имел место в Дагестане, теперь на очереди Ингушетия и Кабардино-Балкария.
К чему это приведет, пока мне сложно сказать, потому что для долгосрочной, масштабной, ответной реакции силовой со стороны родственников убиваемых людей, у них нет такой консолидированной мощной идеологии, мотивирующей их на долгосрочное противостояние. Возможно, они сделают несколько дерзких, болезненных ударов, но все равно на стороне боевиков мощная идеология, мотивирующая и выстраивающая их в очень такую консолидированную систему.
Удар, нанесенный по самой незащищенной стороне боевиков, их семьям, явно взволновал подполье. Теперь они, в свою очередь, вспомнили о праве на месть. Эмир местного подполья Абдуллах заявил о готовности уничтожать мстителей и нанести ответный удар по семьям чиновников. По мнению члена общественного совета при президенте Кабардино-Балкарии Хаджи Исмеля Тхагапсоева, если воюющие стороны нанесут взаимные удары по семьям, число участников конфликта и уровень взаимного насилия в республике многократно возрастут.
Это уже дыхание гражданской войны. Выход, конечно, эффективности властей и ее структур, чего на данном этапе явно не хватает.
В целом, настроение в обществе Кабардино-Балкарии можно охарактеризовать как тревожное ожидание большой крови. Люди всматриваются в лица тех, кто заявляет о готовности мстить боевикам, и прислушиваются к голосу власти, со страхом перед надвигающейся смутой и надеждой дожить до лучших времен.
Из Черкесска Мурат Гукимухов. В Грузии побывал известный российский писатель и драматург Евгений Гришковец. О впечатлениях от поездки с ним беседует редактор «Кавказского часа» Андрей Бабицкий.
Я узнал о том, что вы только что вернулись из Грузии, из вашего блога в «Живом журнале». Мне хотелось бы поговорить о ваших общих впечатлениях. Как вам Грузия, люди, почему вы туда ездите?
Кстати, я только что вот писал как раз текст первых своих таких вот нынешних заметок о Грузии и только что выложил его в свой блог. Я описал просто первое впечатление от въезда в Тбилиси, наблюдая за своим другом, которого привез с собой. Я всегда привожу с собой людей, которым этот город необходим. Я полтора года не был в Тбилиси и потрясен тем изменением, которое есть в городе. Я не ожидал такого. Ни один российский город сейчас не может продемонстрировать или как-то похвастаться такими же изменениями, качественными, цельными и продуманными, какой демонстрирует Тбилиси. Скажем, там недостроенный Москва-Сити, это какая-то нелепица, это какая-то фикция, какая-то чепуха по сравнению с тем, что сделано в Тбилиси за те полтора года, которые я не был. Я не ожидал такого.
То есть вы хотите сказать, Евгений, что он стал лучше, но сохранил свою органику, тогда как в России очень многое меняется, и, в общем, непонятно, каков архитектурный замысел, как он вписывается в облик города.
В Тбилиси многое утрачено, как по словам самих тбилисцев, утрачены многие типичные тбилисские дворы, как утрачены в Одессе типичные одесские дворы, это остается только какими-то очагами. Но, в общем, это веяние времени. Город настолько бережно сохраняется, настолько удивительным образом восстанавливается. Причем впервые Тбилиси так освещен. Мне сказали, что старый город освещали французы и бельгийцы, которые пригласили для этого именно мастера по подсветке зданий. Впервые можно увидеть Тбилиси и вот эти невероятные тбилисские балконы в такой ночной палитре и картине. Там появились совершенно современные дома или, например, этот странный космический пешеходный мост, построенный только, по-моему, французским дизайнером. Кому-то он нравится, кому-то не нравится. Но это чудо, это 21 век. И это так бережно вписано в пейзаж города. Самое главное в том, что происходит в Тбилиси, это явная определенная воля. Цельная воля, вот такая воля. Руководство городом, страной, сделать город прекрасным, восстановить те разрушения, которые были в нем в 90-е годы, во время Шеварднадзе и Голсахорди.
Евгений, вы сказали, что взяли с собой друга, которому, по-вашему, этот город необходим. А почему кому-то, на ваш взгляд, может понадобиться этот город?
Дело в том, что это же все те люди, которые побывали в Европе, много видели европейских красот, и скорее наслаждались картинкой Тбилиси при всей своей европейской красоте и местами даже уже европейском лоске. Он все равно ощущается как город, который выходит в некое, ну хотя бы для тех, кто родился в СССР, в географическое понятие родины. Приехать из России в Тбилиси важно тем людям, чтобы восстановить какое-то ощущение надежды, поскольку тбилисцы, грузины очень любят свой город, очень любят родину. От этого они очень хорошо относятся друг к другу. То, чего у нас сейчас совсем нет. Я буквально вчера писал в ответах, что недоверие, абсолютно недоверие всех ко всем в стране, в России, недоверие к соотечественникам, это какой-то нынешний национальный тренд. Это то, что меня больше всего угнетает и душит. Поступок, самый благовидный, самый очевидно благовидный, даже занятие благотворительностью вызывает у всех недоверие, попытку объясниться пиаром, чем угодно. Тем, что даже человек зажрался, если он тратит деньги на благотворительность или на какие-то откровенно добрые дела. Я устал от злорадства и от того, что с наслаждением люди в моей любимой стране друг о друге говорят с удовольствием плохо. Такого нет и не может быть в Тбилиси.
Вы упомянули о воле, которая ощущается во всем, что делается и в Тбилиси, и в Грузии в целом. Эта воля, она ведь неоднозначно оценивается грузинами. Не все воспринимают собственное руководство как безусловно позитивное, эффективное и приносящее пользу стране.
Мне совершенно неприятен президент Грузии Саакашвили. Я много об этом писал. Я считаю его просто настолько не грузином, настолько не тбилисцем. У меня было несколько эпизодов общения с этим человеком. Я впервые встретил необаятельного и негостеприимного грузина. И уж тем более тбилисца, в котором нет вот этого очарования, которое присуще тбилисцам и грузинам в целом. И, конечно, он неоднозначен, скажем, там, физиогномически. Но он, безусловно, не он один, но он сильно лично виноват в том, что происходит между нашими странами, то, что происходило 3 года назад. И этой вины никто с него не снимает. Но также его вина не снимает вины из нашего руководства. И то, что происходит с нашими странами, эта вина лежит на обеих сторонах.
Те события, которые были 2,5 года назад, да, они как-то ощущаются в отношениях между вами и вашими тбилисскими друзьями? Появился, может быть, какой-то холодок отчужденности?
Да нет.
Или как-то иначе это проявляется?
Нет. Со стороны нормальных людей, а идиотов, отщепенцев хватает везде, но их, конечно, 4-миллионной Грузии в процентном отношении существенно меньше, чем в нашей огромной стране. Есть только желание преодолеть это всячески. Есть еще большая теплота. Не было ни одного вечера, чтобы где-то сидя в ресторане и, услышав русскую речь, к нам не подошли люди и не сказали о том, что как мы рады, что, несмотря на всю эту чудовищную пропаганду, вы едете, что мы вас ждем. Это, конечно, звучит от всех. От молодых и очень пожилых, тех, кто помнит Советский Союз, и кто совершенно этого не помнит. Они все понимают отчетливо, что Грузии нет будущего без России в каких-то новых сильных взаимных отношениях. Они очень хорошо понимают, что для Америки Грузия — это такая временная козырная карта сейчас. Ни для каких американцев, японцев или там любых европейцев, которые инвестируют сейчас в Грузию или каким-то образом пытаются в ней застолбиться, никогда не будет чем-то значимым в фильме «Мино», «Кинзадза» или «Не горюй». Никогда не будет общей истории и общих тем. Никогда поэт Лермонтов или Грибоедов не будет для них тем же, чем являются для нас фильмы Отара и Сиалиани или хотя бы тот же самый «Витязь шкурь». Это всем отчетливо и ясно. Просто мы сейчас сильно теряем время и выпускаем несколько поколений. Это потом восстановится. Очень многие мои друзья, мои знакомые, даже незнакомые мне люди, стараются давать детям образование такое, чтобы они изучали русский язык и читают с ними русские книги. В провинции, конечно, это имеет серьезные пробелы. То есть я с молодыми людьми в той же Кахете разговаривал, и они понимают то, что я говорю, но не могут мне ответить и стараются говорить по-английски. Просто у них не было языковой практики.
Я так понял, что вы приезжаете в Грузию за человечностью, которой вам так не хватает в России. А для себя вы какую-то формулу этой человечности выявили? Есть у вас ее разгадка?
Нет. Как все таинственное и живое, это не имеет разгадки. Просто так случилось, что именно в этой стране вот так сошлись какие-то исторические, мифологические и непостижимые мистические вектора. Что именно вот эти 4 миллиона человек делают такую еду, поют такие песни, снимали такое кино, пишут такие картины и наполняют жизнь, и мою в том числе, каким-то содержанием и смыслом. Это чудо. Вот к нему так и надо относиться.
С Евгением Гришковцом беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин, за режиссерским пультом Наталья Пахомова. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. По факту нападения на туристов, ехавших на курорт при Эльбрусе, возбуждено уголовное дело. Расследование ведет отдел по особо важным делам Следственного управления. При нападении погибли 3 человека, 2 были ранены. В автоаварии в Иркутской области погибли, по последним данным, 6 человек. Еще одна женщина госпитализирована с ранениями. Столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль. Помощница судьи Хамовнического суда Москвы Наталья Васильева вновь заявила, что у нее есть основания беспокоиться за безопасность своей семьи. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» Васильева подтвердила, что к родственникам ее мужа приходили неизвестные люди и пытались узнать, где она живет. На днях в интервью телеканалу «Дождь» Васильева рассказала, что на процессе по второму делу Ходорковскую-Лебедеву за судью Виктора Данилкина приговор написали вышестоящие судьи. В Тенькинском районе Магаданской области из-за неба необычно сильных морозов на неопределенное время отменены занятия в школах. По данным синоптиков, В области стоит температура ниже минус 50. В столкновениях в столице Бахрейна Манаме, по последним данным, вчера были ранены 60 человек. Силы безопасности открыли огонь по манифестантам. Король Бахрейна попросил наследного принца начать общенациональный диалог с оппозицией. Власти Ливии намерены подавлять любые попытки сместить президента Муаррама Каддафи, уже более 40 лет правящего страной.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией Радио «Эхо Кавказа». Редактор программы Андрей Бабицкий. У микрофона Александр Касаткин. За режиссерским пультом Наталья Пахомова. Тринадцатого марта в России пройдет очередной единый день голосования. Будут избраны депутаты региональных представительных органов. Этот день уже назвали генеральной репетицией выборов в Госдуму. О том, как идет подготовка к голосованию в Дагестане, размышляет Сергей Маркедонов из Вашингтона.
В сегодняшней России региональные избирательные кампании редко становятся предметом экспертных и журналистских дискуссий. В ситуации, когда политическая монополия и в центре, и на местах принадлежит партии «Единая Россия», от выборов краевых, областных и республиканских представительных органов трудно ожидать каких-то интриг. Впрочем, в каждом правиле есть свои исключения. И к таковым мы можем отнести избирательную кампанию в самой крупной Северокавказской республике России – Дагестане. Высший представительный орган Дагестана будет избрано 90 человек от различных политических партий. Однако уже в феврале в крупнейшем субъекте Северного Кавказа развернулась активная подготовка к предстоящим выборам. Уже составлены списки претендентов на депутатские кресла. Как говорится, цели ясны, задачи определены. Обычно в ходе подготовки к выборам любого уровня в Дагестане ситуация обостряется. До сих пор дагестанцы обсуждают скандальную историю выборов мэра второго по величине города республики Дербента в октябре 2009 года. Меньший резонанс вызвали выборы в единый день голосования в октябре 2010 года, когда выбирались главы двух городов, семи районов республики, а также более 7 тысяч депутатов представительных органов различного уровня. Однако и тогда без эксцессов не обошлось. Добавим к этому, что в Дагестане, в отличие от любого другого региона России, крайне важно не только соблюдение партийного интереса, но и этнического представительства. Не менее важно также и соблюдение баланса между местными дагестанцами и влиятельными выходцами из республики, обосновавшимися в Москве, Ставропольском крае, других крупных российских центров. И, конечно же, никуда не уйти от такой проблемы, как внутриисламские противоречия между так называемыми традиционалистами, сторонниками суфийского ислама, неофициальными мусульманами и радикалами. Таким образом, помимо самого факта голосования, крайне важны закулисные переговоры, неформальные соглашения, компромиссы и, напротив, расхождения. Дагестан отличает от других субъектов и такая особенность, как управленческий полицентризм. Здесь и республиканская власть, и власть мэра города или главы сельской администрации часто построены не по принципу жесткой вертикали, а сложных горизонтальных схем. С учетом же растущего политического и экономического влияния исламистов, дагестанская элита не выглядит уже безраздельной хозяйкой в крупнейшей Северокавказской республике. Подготовка к мартовским выборам также проходит в непростых условиях. Дагестан, к сожалению, сохраняет своеобразное лидерство по числу терактов и диверсий среди республик Северного Кавказа. Вот в таком непростом контексте основные политические силы Дагестана, публичные и закулисные, вышли на старт. Фаворитом мартовских выборов является «Единая Россия», членами которой являются руководители различных исполнительных органов власти республики, включая ее президента. В списке единороссов немало других политических тяжеловесов, таких как известный бизнесмен Сулейман Керимов или член Совета Федерации Ильяс Умаханов. Неплохие шансы есть и у «Справедливой России». В Дагестане партию ведет на выборы депутат Народного собрания Муртузали Муртузалиев, который в канун Нового года стал также руководителем «Дагавтодора». Однако обращает внимание тот факт, что республиканская элита пытается сформировать партийные списки таким образом, чтобы избежать жесткой конкурентной борьбы. Тот же Муртузалиев является односельчанином Ильяса Умаханова и своим продвижением на пост главного дорожника республики обязан президентской команде. 4 года назад на прошлых парламентских выборах республиканского уровня успешно выступила партия «Патриоты России», которая пропустила вперед только единороссов и «Справедливую Россию». Сегодня ее представители есть в 22 муниципалитетах республики. До 2007 года в республиканской политической мозаике видное место занимала и дагестанская КПРФ. Однако на прошлых выборах коммунисты заняли с 7,22% всего лишь пятое место, пропустив вперед еще и аграриев. В 2011 году они полны решимости, а их партийный список возглавляет известный партийный деятель Сергей Ришульский. Как бы то ни было, мартовские выборы станут серьезным испытанием для президента республики Магомедсалама Магомедова. За плечами у него уже есть опыт местных выборов, однако парламентскую гонку он проходит впервые. Относительное спокойствие и отсутствие скандальных историй типа Дербенской сработают на укрепление его позиции. У Магомедова-младшего есть шанс показать, что он не просто сын своего великого отца. Но выборы важны и с точки зрения развития общероссийской политики на Северном Кавказе. Центр хочет стабильности, отсутствия громких внутриэлитных конфликтов, которые вносят свои 5 копеек в общее нагнетание ситуации. Однако такое оправданное желание мало что значит, если полагаться исключительно на мудрость и креативность людей на местах, не предлагая своего активного участия в политическом процессе. Между тем, сосредоточение только на подготовке и проведении выборов явно недостаточно. Нужно следить еще и за тем, как публичные и закулисные альянсы и договоренности заработают. И самое главное, насколько они будут способствовать изменению ситуации к лучшему в самой крупной Северокавказской республике России. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
12 февраля в Москве с признаками отравления был госпитализирован ингушский правозащитник Магомед Хазбиев. Портрет оппозиционера попытался нарисовать журналист Магомед Тариев.
В Москву приехал странный человек из Ингушетии. Ему всего 32 года, и он мог бы продолжить свой успешный бизнес или стать чиновником, к чему были все предпосылки с приходом к власти последнего президента Ингушетии. Он выбрал иной путь. Он стал оппозиционером, протестантом. В столице России Магомед Хазбиев намерен был возобновить деятельность оргкомитета по проведению общенационального митинга, организовать пикеты протеста против закрытия прокуратурой дела об убийстве Макшерипа Аушева и заявить о намерении начать митинг в Назране с требованием освобождения похищенной во Владикавказе Залины Елхароевой. Возможно, кому-то показалось, что Магомед берет на себя слишком много. 12 февраля после обеда с журналистами в одном из московских кафе он был госпитализирован с внутренним кровотечением. Врачи и сам Магомед подозревают отравление, но официального заключения еще нет. Сейчас ему лучше, и он не намерен останавливаться. У нас, по сути дела, нет никакой организованной и внятной оппозиции, нет оппозиционеров. Но есть странный человек, Магомед Хазбиев, похоронивший уже 2 убитых соратников. На жизнь странного человека тоже покушались. Ему постоянно угрожают, но он же странный. Он продолжает раздражать соотечественников своим постоянным конфликтом с властями, упрямством, с которым он раз за разом говорит «нет» произволу чиновников и террору силовиков. А главная проблема ингушей в том, что они так и не научились говорить «нет» и не видят в этом никакой необходимости. Странный же человек родился с этим словом на устах, с ним же и сойдет в могилу. Надеюсь, что не так скоро, как об этом мечтают его недоброжелатели. Его мечта, которую он, может, сам для себя не очень ясно сформулировал, ни много ни мало создать народ, чтобы он перестал быть просто населением. А население становится народом и получает в свое распоряжение государство не раньше, чем у него появляется способность сопротивляться. Тогда, когда оно уже готово возразить, если ему что-то не нравится в поступках управляющей им власти. Для примера хочу привести случай, демонстрирующий, что готовность сказать «нет» может вынудить пойти на попятную даже самые жестокие и кровавые режимы. Февраль 1943 года. Недалеко от Берлинской синагоги происходит первая за весь гитлеровский период массовая демонстрация против правящей национал-социалистической партии. Открытое выступление начинают 600 немецких женщин, чьих еврейских мужей и сыновей арестовали нацисты. В течение нескольких дней количество бунтующих вырастает до 6 тысяч. Несмотря на полицию, грозящую расправой, демонстрация длится 10 дней. Каждый день к бунтующим присоединяются все новые и новые люди. В городе начинаются волнения. Обеспокоившись сложившейся ситуацией, Йозеф Геббельс издает указ об освобождении всех евреев, имеющих арийских родственников. Всех тех, кто был под арестом и ожидал своей депортации в концлагеря, включая 25 человек, которых специальным распоряжением вернули из Аушвица Освенцима. А мы приемлем несправедливость с безропотным молчанием. Мы даже готовы ее оправдать в надежде на то, что нас она обойдет стороной. Нам кажется, что чем ниже наши поклоны, чем большим верноподданническим восторгом горят глаза, тем милосерднее к нам власть, которую мы воспримем как собственного хозяина, а не формируемую нами систему управления. Но этот механизм никогда не срабатывает. Чем больше мы молчим, тем наглее власть, тем с большей уверенностью она растаптывает наши права, будучи уверена в своей безнаказанности. Низкопоклонство перед российским начальником, наших чиновников, их страстное желание засвидетельствовать свое нижайшее почтение Москве и одновременно сетование на ее равнодушие, а порой и агрессию – путь в никуда. Необходимо учиться держать осанку и понять, что уважают тех, кто способен уважать себя, свои права и свободы. Кто он такой, Магомед Хасбиев, этот странный человек? Подчас мне кажется, что его заявлениям не хватает логики. Иногда возникает ощущение, что он нашел бы к чему прицепиться и кому возразить, даже в ситуации, когда протест не оправдан. Но я готов мириться и со спутанностью его сознания, с резкими и необдуманными словами, потому что самое важное – это начать говорить «нет». А смыслом это великое слово мы обязательно наполним. У того же Магомеда это получается не так уж и плохо. И потому странный человек для меня – это образ будущего Ингушетии, поскольку надежду на лучшее я связываю с нашими детьми, которые научатся с гордостью и ответственно произносить это умное «нет» свободного человека. Магомед Тариев, специально для «Кавказского часа», из Гамбурга.
«Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». Два американских эксперта, Кори Велт и Сэмюэль Чара, предлагают правительству США изменить свою политику в отношении грузинских конфликтов. Во вторник они опубликовали свое исследование по этому вопросу. Из Тбилиси рассказывает Олеся Вартанян.
Эксперты считают, что первым делом Россия должна последовать примеру Грузии и де-факто властей и сделать ответное заявление о неприменении силы. При этом, как говорят эксперты, нет необходимости о том, чтобы это обещание было дано конкретно Грузии. Россия может адресовать эту декларацию, к примеру, всему региону. За этим заявлением должен последовать вывод части российских войск и ракетных установок из Абхазии и Южной Осетии. В качестве второго шага эксперты предлагают Грузии зафиксировать свою декларацию о неприменении силы документально вместе с де-факто властями Абхазии и Южной Осетии. В договоре не обязательно упоминать статус этих территорий, но там могут оговариваться вопросы гуманитарного характера. Вот что говорит по этому поводу один из авторов исследования Кори Велт.
Для де-факто властей Абхазии и Южной Осетии подписание таких соглашений само по себе будет иметь намного большее значение, нежели содержание документа. Что этот договор даст де-факто властям? Признание их со стороны Грузии в качестве политических субъектов. Я не говорю о политическом признании государственности. Это также дает им дополнительную гарантию реальной готовности Грузии к мирному решению конфликта.
Выступая в Вашингтонском центре за прогресс Америки, Кори Уолт сказал, что в этих соглашениях между Тбилиси и де-факто властями будут оговариваться конкретные правила пересечения административных границ для грузинского населения Гали и Ахалгори. Европейские наблюдатели должны получить доступ в эти два грузинонаселенных анклава. Соглашения также решат вопросы подачи газа в Ахалгори грузинской стороной и снабжение водой юго-осетинской стороной грузинских деревень Горийского района. Третье предложение экспертов предусматривает конкретные шаги по началу диалога между Москвой и Тбилиси. Среди прочего, Грузия должна пересмотреть свою политику в отношении Северного Кавказа таким образом, чтобы это не мешало началу диалога с российскими властями. Россия со своей стороны должна отказаться от негативной риторики в отношении грузинских властей. Ей следует способствовать появлению контактов с Грузией хотя бы на уровне чиновников среднего уровня. Россия также должна пересмотреть свое отношение к запрету на импорт грузинского вина. Эксперты считают, что реализация их предложений входит в интересы властей США. Они предлагают Вашингтону перестать ограничиваться только декларациями о территориальной целостности Грузии и начать ратовать за решение конфликта, в том числе и в своих публичных заявлениях. По мнению экспертов, США должны способствовать прекращению постоянных споров о том, кто начал августовскую войну. Американским властям следует четко сказать, что свою долю вины за развязывание боевых действий в 2008 году несут и Россия, и Грузия. Авторы доклада предлагают американским властям избегать в будущем таких ситуаций, когда их разногласия с Россией по вопросу статуса Абхазии и Южной Осетии становятся предметом разногласий на международном форуме, как это было, например, во время саммита ОБСЕ в Астане. Вопрос продажи оружия Грузии, по мнению экспертов, следует рассматривать в политическом ключе мирного урегулирования конфликтов. То есть США не должны исключать и такой возможности, когда это оружие может быть использовано в военных целях. Авторы доклада предлагают Вашингтону последовать примеру Европейского Союза и начать поддержку гуманитарных программ в Абхазии и Южной Осетии. Среди других шагов эксперты также предлагают США способствовать налаживанию связи между Грузией и Россией с помощью специальных программ для неправительственного сектора.
Мы не предлагаем США изменить свою принципиальную позицию. Мы поддерживаем существующую позицию американского правительства по вопросам грузинских границ, статусу Абхазии и Южной Осетии и российским обязательствам в соглашении о неприменении силы. Однако фактом остается и то, что США придерживаются существующих позиций, что не позволяет им сделать из этих принципов нечто большее, чем просто абстрактные декларации, каковыми они являются в данный момент. Мы предлагаем дорогу, которая основана на реальных принципах и не позволит нерешенным конфликтам оставаться просто темой для разговора.
Сказал один из авторов исследования Самуэль Шарап.
Рассказывала Олеся Вартанян из Тбилиси. На эту тему с экспертами беседует Демис Паландов.
У нас на линии телефонной связи из Тбилиси конфликтолог, директор Международного центра по конфликтам и переговорам Георгий Хуцишвили. Из Сухуми политолог, директор фонда гражданского общества «Человек будущего» Лейла Тания. Я предлагаю предоставить первое слово даме. Лейла Тания, как на ваш взгляд, насколько реалистичны предложения экспертов?
Я попробую сейчас очень коротко в целом оценить эти предложения. В концептуальном таком смысле серьезного продвижения в этих рекомендациях я не увидела, потому что в основном эти рекомендации носят скорее технический, институционально-инструментальный характер. Единственное, что мне кажется реалистичным, это предложение изменить принципиальный подход грузино-абхазскому конфликту, в целом восприятие причин конфликта, концепции конфликта. Ведь это был конфликт не из-за территории, это был не конфликт России и Грузии. Это был конфликт Абхазии и Грузии, причем конфликт очень давний, исторический. И мне кажется, именно вот непонимание этого фактора, что это был конфликт двух идентичностей в первую очередь, а не просто политический конфликт, которым воспользовались и мировые игроки, в общем-то, заинтересованные в этом регионе. Мне кажется, недопонимание этого фактора и лежит в основе того, что вот принципиальный пересмотр своей концепции со стороны Америки и, может быть, Европы до сих пор не произошел. Мне кажется, в основе принципиального пересмотра должно лежать новое понимание геополитической целесообразности существования Абхазии как де-факто независимого государства для Америки. А такая целесообразность, с моей точки зрения, существует. Именно вот такое понимание геополитической целесообразности с точки зрения российских интересов привело к тому, что вот в конкуренции России и Запада в рамках грузино-абхазского конфликта на сегодня, в общем-то, можно сказать, что Россия одержала, может быть, не глобальная победа, это в таком вот глобальном геополитическом противостоянии, но очень существенное, так сказать, продвижение своих интересов в этом регионе.
Георгий Хуцишвили, насколько я могу судить, предложения экспертов в Грузии тоже, скорее всего, будут восприняты без особого энтузиазма. Особенно тот момент о признании Абхазии и Южной Осетии в качестве политических субъектов.
Да, вы знаете, это очень такой сенситивный момент. Я в целом могу сказать, что я согласен с описанием ситуации, которая содержится в документе этих двух американских экспертов, которых я знаю. Ситуация действительно, она похожа на тупиковую. Я думаю, что предложения, которые содержатся в документе, они направлены, с одной стороны, на то, чтобы вывести ситуацию из того замороженного состояния, в которое она оказалась в период после августовской войны. И я думаю, что ситуация, она не на руку разрешению проблемы, но она на руку многим политикам на разных сторонах, и поэтому, так сказать, она имеет определенную какую-то свою поддержку, именно вот такая замороженная ситуация. Когда грузинское правительство, оно принимало стратегический документ в январе 2010 года, там содержалась протянутая рука, так сказать, и установление контактов, развитие контактов между сторонами. На том этапе, значит, это воспринималось так, что это не только гуманитарные контакты, это не только гуманитарная помощь, которую Грузия предлагает Абхазии и Южной Осетии, а это также и развитие контактов между властями. И это было бы необходимо для того, чтобы, в свою очередь, и торговля, и все эти вот гуманитарные программы, они начали развиваться. Но сейчас, как это все выглядит, получается так, что грузинское правительство, оно дистанцируется от этой стороны развития мира доверия, и она концентрируется только на гуманитарных программах, которые она видит итогом этого стратегического документа. Я считаю, что это приведет к замораживанию опять-таки вот всей этой ситуации, и никакой вовлеченности таким образом не получается. А вовлеченность необходима для того, чтобы у нас не потерять последние контакты, развить, восстановить контакты с абхазскими и осетинскими обществами, и в дальнейшем уже можно было бы говорить о каких-то политических подвижках и политическом решении вопроса. А спасибо. Что касается того, насколько это реалистично, ну, это уже другой вопрос.
Лейла, у меня такой вопрос вот возник. Мы говорим о том, насколько готовы политики, а насколько готово абхазское общество к урегулированию конфликта с Грузией? Хочет ли оно урегулировать этот конфликт?
Вы знаете, абхазское общество, безусловно, заинтересовано в стабильности. Коренное население Абхазии, абхазы, но я не буду сейчас говорить о том, какие трагедии пережила за свою историю, то, каким образом абхазы вообще оказались в меньшинстве на своей исторической территории и так далее. Все эти уроки исторические мы ведь переосмысливаем, пытаемся анализировать. И поэтому в Абхазии понимают, что войны – это не тот путь, благодаря которому мы сохранимся как народ, как нация. Но стабильность какой ценой? Входить в состав Грузии абхазы не могут только лишь по той причине, что был очень тяжелый исторический опыт вхождения в Грузию. То есть вот желание защитить свою идентичность, свое самовыживание заставляет абхазов требовать независимости. И, кстати, независимости не только от Грузии, но и от России.
Георгий, вы могли бы как-то подвести черту?
Я понимаю. Дело в том, что я вот хочу ответить Лейле, что опасность ассимиляции, я думаю, с выходом, так сказать, из игры Грузии и с полным доминированием там России, она не уменьшилась. Я вполне понимаю, что сейчас абхазы по многим причинам не могут, так сказать, очень откровенно вообще на разные темы высказываться, потому что все-таки многое надо здесь учесть. Но в то же самое время я знаю, что, значит, это не может не беспокоить этот вопрос. И я думаю, что в этом плане и Грузия должна трансформироваться, и должна продемонстрировать абхазам свою и миролюбивость, и способность рассматривать с ними вопросы за столом переговоров. Но я все-таки думаю, что и отношения между Россией и Грузией, они должны в конечном счете нормализоваться на основе диалога. И если даже президенты между собой не разговаривают, то этот диалог должен развиваться на других уровнях. Он должен развиваться на средних уровнях, а потом уже достичь, так сказать, высших уровней. Ни в коем случае нельзя замораживать ситуацию.
У нас на линии телефонной связи были из Тбилиси конфликтолог, директор Международного центра по конфликтам и переговорам Георгий Хуцешвили, из Сухуми политолог, директор фонда гражданского общества «Человек будущего» Лейла Тания. Спасибо вам большое.
С экспертами беседовал Демис Паландов. Кавказский час. Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». В Северной Осетии возник конфликт между владельцем одного из недавно построенных особняков и другими местными жителями. Как считают наблюдатели, конфликт проявился на религиозной основе. Подробности у Жанны Тархановой из Владикавказа.
В Куртатинском ущелье сосредоточены многие выдающиеся памятники осетинской истории. В ущелье можно встретить древние святилища, но есть и уникальная средневековая церковь святого Георгия Победоносца, которой в начале 17 века грузинский царь Георгий X преподнес в дар памятный колокол. В ауле Дзавгиш, по свидетельству историков, в древности был высечен в скале христианский монастырь. В наши дни христианский монастырь уже был открыт вблизи поселка Феогнон. Несколько столетий назад, когда среди части феодальной знати Осетии распространился ислам, некоторые фамилии в Куртатинском ущелье приняли мусульманство. Однако историки утверждают, что оно было принято номинально, поэтому здесь мечети никогда не было. Говорит член Духовного управления мусульман Северной Осетии, востоковед Эльбрус Сацаев.
Дело в том, что вот эти благородные фамилии, принявшие ислам, они выселились оттуда довольно давно, до революции, намного раньше. И, видимо, религиозных каких-то действий там намаз или что-то совершали, видимо, дома. Такой общей мечети не было, и никогда я не слышал, чтобы в Куртатинском ущелье такая мечеть была.
В последние годы в этом живописном ущелье, зачастую нарушая исторический облик уникального уникальной архитектурой, новые осетины начали возводить дачи и коттеджи. Строительство минарета на территории одного из таких частных домовладений в феврале этого года местные жители восприняли как нежелательное для Куртатинского ущелья распространение ислама. Местные жители собрали сход, на котором потребовали от владельца постройки Руслана Рубаева разобрать минарет до конца этого месяца. Руслан Рубаев известен в республике как меценат. Во многом благодаря его усилиям была отреставрирована столетняя мечеть в Беслане. По мнению самого Рубаева, никакого конфликта нет, и он собирался строить минарет как архитектурно-декоративное сооружение. Однако позиция куртатинцев остается неизменной. Минарет должен быть разобран. Об особенностях религиозных течений осетин рассказывает Эльбрус Сацаев.
Осетины, издревле проживающие на Кавказе, являются уникальным народом в плане того, что они исповедуют несколько религий. Часть осетин являются христианами, часть мусульманами. Значительная часть придерживается традиционных верований. И сказать, что в Осетии ислам ущемляется, особенно со стороны властных структур, это вообще-то даже невозможно, грех такой сказать.
Кандидат исторических наук Исламбек Марзоев полагает, что религиозные предпочтения осетин никогда не приводили к конфликтам. Наоборот, все конфессии уживались мирно.
Функциональной нагрузки, как я понимаю, практически он не несет. Использоваться как минарет не приспособлен. Это, я думаю, что просто была блажь хозяина участка, который на своем огороде решил построить нечто, что ублажало бы его взгляд.
Мои собеседники отметили, для исключения таких бытовых и частных споров в будущем, было бы полезно признать на законодательном уровне все ущелья Осетии заповедной зоной и сообща сохранить культурно-историческое наследие нашего единого осетинского народа.
Рассказывала из Владикавказа Жанна Тарханова. Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Редактор программы Андрей Бабицкий, вел программу Александр Касаткин, за режиссерским пультом работала Наталья Пахомова.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».